Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа продолжение воспоминаний Марины Ефимовой, а начнем мы с новой беседы любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Мы назвали ее сегодня «Другая жизнь». 3 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Нагибина. Это, кажется, первый случай такого внушительного юбилея советского писателя, пережившего советскую эпоху. Правда, был и Солженицын, солженицынский столетний юбилей, но кто назовет Солженицына советским писателем? Относительно Нагибина сомнений как будто нет. Да, это советский писатель в основном корпусе его сочинений. Он, повторим, пережил советскую власть, умер в 1994 году и уже в новое время опубликовал несколько нашумевших сочинений. Это в первую очередь повесть «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща». Можно назвать также автобиографическую повесть «Встань и иди» о мытарствах его приемного отца Марка Левенталя, отправленного еще в 1928 году в пожизненную ссылку до самой его смерти в 1952. В советское время такой текст не напечатали бы. И, наконец, нужно назвать его «Дневник», который Нагибин полностью подготовил к печати, но не успел увидеть и подержать в руках. И это посмертное в сущности произведение заставило по-новому взглянуть на вчерашнего советского автора. Успех «Дневника» превзошел все прежние и советские, и постсоветские успехи Нагибина. Их было немало, но резонанса такого Нагибин при жизни никогда не имел. Возникает впечатление, что именно этой посмертной книгой Нагибин останется в русской, уже не советской, литературе. Помочь разобраться в феномене Нагибина я попросил постоянного участника наших передач Бориса Михайловича Парамонова.
Нагибинский дневник тем еще необычен в его многодесятилетнем творчестве, что он стал сенсацией. Имя Нагибина было известно, его знали и читали. Но ничего шумного, именно сенсационного, он не написал в советское время. Копья не скрещивались при упоминании его имени. Это неудивительно. Нагибин – автор малых жанров, рассказов. Прозахнуть такое в печать как будто легче, но и резонанса большого не жди. Ну, разве что один рассказ, кажется, 82-го года заставил о себе говорить. «Терпение» он называется. Довольно объемистый рассказ, почти повесть. Я скажу об этой вещи после. Сейчас хочется сказать как раз о начальном Нагибине. Начну с моего к нему отношения, чем-то характерного для восприятия Нагибина широким читателем. Я его мало читал, но имя это слышал с давних пор, чуть ли не с первых своих читательских опытов. Помню тоненькую книжицу «Библиотечки Огонька» с портретом молодого человека на обложке. Год примерно 46-47. И эту книжку я прочел. Один рассказ точно, если там были другие. Прочел и запомнил. Речь шла о солдате, идущем с войны. Как он по дороге остановился в доме, как будто вдовой, точно не помню, женщины. Стал ей помогать по хозяйству, что-то подчинил, что-то поставил. Да и остался с ней. И зажили семьей. Надо полагать, солдат тоже семью свою потерял. Вот запомнилось и все тут. Никаких подробностей не помню, а рассказ в целом, целостное впечатление осталось. Конечно, это говорит в пользу автора, еще в то время очень молодого, 20-го года рождения.
Нагибин вообще был вундеркинд. Его в Союз писателей приняли еще до войны, 20-летним, в 1940 году, автор всего 2 напечатанных рассказов.
А в 43-м уже вышла первая книга. И вообще за войну 3 книги. Тогда еще издательское дело не обюрократилось, тем более во время войны. Расторопность была в спросе. Но я вот об этом рассказе. Почему он запомнился? А потому что был сделан по очень хорошей модели, по платоновской.
Рассказ Андрея Платонова «Возвращение» или «Семья Иванова».
Конечно, но Платонов за свой рассказ в очередной, кажется, в последний раз пострадал. А в варианте Нагибина сходный сюжет снискал благожелательное отношение и даже сподобился отдельного тиснения в этой самой библиотечке «Огонька». это влияние было не случайным у Нагибина. Он Платонова знал и встречался с ним на регулярной основе. Платонов был в круге общения нагибинского отчима Якова Семеновича Рокачева, писателя небольшого и прочно забытого, но литературно просвещенного. Он и подбил юного пасынка на писание. Сначала не получалось, и Рокачев сказал ему: «Лучше играй в футбол». Но Нагибин и сам уже завелся на писанину и стал таки писателем. В дневнике Нагибина нет записи о Платонове. Он еще его и не вел до войны. В войну начал. Но есть запись о похоронах Платонова от 7 января 1951 года.
Сегодня хоронили Андрея Платонова. По дороге на кладбище, возле клуба, я прихватил Атарова, беседовавшего со смертью в козлином манто, Ниной Емельяновой. Наше рукопожатие и звучание первых слов были поневоле скорбными. Скорбь не была окрашена в личные тона. Самая пошлая, традиционная скорбь. Но все же Атаров испугался. Я это почувствовал, потому как сразу огрубело его проникновенно серьезное, чуть патетическое лицо. Я имел бестактность сказать: «Третья смерть на одной неделе». «Почему третья?» — резко спросил он. «Митрофанов, Платонов, Крыжановский». Он впервые слышал о смерти Крыжановского. Он жалел о том, что сел со мной в машину. Он стал похож на мясника. И вдруг лицо его опять стало глубоким, проникновенно серьезным и патетическим. «Это доказывает, какая у нас богатая литература», — сказал он. И, о, умный человек, тут же внес тот оттенок либерального ворчания, без которого его слова бы были лишены искренности. «Мы сами, черт возьми, не знаем, какая у нас богатая литература».
Замечательно схвачена интонация человека, больше всего думающего, как бы не поддаться излишнему пессимизму, хоть и на кладбище дело происходит. Нагибин продолжает запись в дневнике.
Гроб поставили на землю, у края могилы, и здесь очень хорошо плакал младший брат Платонова, моряк, прилетевший на похороны с Дальнего Востока, буквально в последнюю минуту. У него было красное, по-платоновски симпатичное лицо. Мне казалось, он плачет так горько, потому что только сейчас, при виде большой толпы, пришедшей отдать последний долг его брату, венков от Союза писателей Дергиза и Красной Звезды, он поверил, что брат его был действительно хорошим писателем. Что же касается вдовы, то она слишком натерпелась горе в совместной жизни с покойным, чтобы поддаться таким доказательствам. Плакал над собой Виктор Шкловский, морща голое обезьянье личико. Плакал Ясиновский, но только от того, что все так хорошо получается. Платонов признан, справедливость торжествует, и значит, он, Ясиновский, недаром проливал свою кровь на баррикадах 1917 года.
Это едва ли не лучшая зарисовка в дневнике. К сожалению, таких записей в дневнике немного, превалируют всякого рода лирические интимные ламентации. Там интерес уже другого порядка. Ну и еще о моем первоначальном знакомстве с Нагибиным. Опять же, в давние, еще сталинские времена, была радиопередача, запомнившаяся по рассказу Нагибина «Трубка». История как бы романтическая, цыганский табор, злой вожак табора по имени Барошаро. Вот только это и запомнилось. Сейчас нашел и прочитал этот рассказ. Ничего особенного. И где-то в самом конце 50-х прочел я, наконец, целую книгу Нагибина, сборник рассказов. Та же «Трубка» там была, «Христобандины», их «Комаров», «Зимний дуб», опять же. И один рассказ, который мне безоговорочно понравился. «Читунов, сын Читунова». О молодом наследнике, сыне знаменитого геолога, который в экспедиции хвастливо вызвался сделать нечто сверхординарное. И сделал, но по пути весь свой гонор растерял, а в конце, оставшись один в палатке, даже расплакался. Слезами сверхнапряжение разрядилось. Помню, читал нагибинский сборник вместе со своим товарищем-геологом, и он сказал, что детали геологической экспедиции очень точно выписаны, особенно насчет воды и как ее пить надо в пустыне. Так что материалом своим Нагибин владел. Это вообще интересный сюжет касательно писательства, отношения к материалу, поиск материалу. Не знаю, что написал Нагибин в тех первых своих еще довоенных рассказах, не нашел. какой для этого понадобился материал. Но во время войны материалу хватало. В начале войны Нагибин был студентом в ГИКа. Институт эвакуировали в Среднюю Азию. Но Нагибин с ними не поехал, остался в Москве и настойчиво стремился на фронт. Но его вот за кавыка не брали. Много позднее уже он понял, почему. Сын репрессированного. Вот какую броню ему советская власть приготовила. Наконец, в политуправлении армии дознались с его же слов, что он неплохо знает немецкий язык. Тут же схватили без всяких анкет. И поначалу Нагибин занимался пустым делом. Делал и вел агитпередачи на немецком языке. Дурная была идея, что немцев распропагандировать можно. Из этого, конечно, ничего не вышло, и эту службу скоро ликвидировали. Но Нагибин пороха понюхал и дважды был контужен, второй раз тяжело. После госпиталя ему дали белый билет. Его засыпало землей от взрыва, и последствием стала тяжелая клаустрофобия, боязнь замкнутых помещений. Позднее в одной своей повести «Далеко от войны» Нагибин довольно выразительно описал этот синдром. Как-то в журнале мне эта повесть попалась.
Ага, все-таки читали Нагибина?
Да, вот в руки нечаянно попадался. Прочитывал, но специально его не искал. Он не цеплял и особенно не запоминался. Кое-как Нагибин после войны перекантовался в самое тяжелое последнее сталинское семилетие. А потом дело пошло полегче. Оттепель хрущевская.
Но именно в это время, в 1956 году, ему крепко досталось за два рассказа, опубликованные в оттепельном альманахе «Литературная Москва».
Да, было дело. А рассказы невиннейшие, причем один из них, «Хазарский орнамент», потом много раз перепечатывался в нагибинских сборниках. Не повезло другому – «Свет в окне». Это про то, как на территории дома отдыха был построен специальный флигель для начальства. И редко туда начальство приезжало. Но коттедж держали все равно закрытым. И вот вдруг свет в его окнах появился. Стали гости и служащие дома отдыха в том коттедже телевизор большой смотреть и на бильярде там с ним играть. Вроде как демократия начала верх брать. Этакий скромный символ новых времен. И вот не понравился этот рассказ и тому же начальству. Нагибин, впрочем, нашел себе комфортабельную нишу, вроде как Паустовский. Начал про охоту и рыбалку писать. Вовремя и уместно пристрастился к этим занятиям. И еще одну нишу, совсем уж комфортабельную, нашел. Кино. По его сценариям сделано 42 фильма. Некоторые имели успех, а один просто-таки нашумел.
Председатель правдивый рассказ о послевоенной колхозной деревне. Михаил Ульянов там прославился в главной роли. Но тоже не без скрипа вышел на экраны.
Чуть ли не запрещен был, но тут сняли Хрущева, и хотя долгосрочная политика стала жесткой и в результате привела к застою, но поначалу, в первые послехрущевские дни, что-то проскочило на самом факте падения вчерашнего начальника. «На сковыре Хруща», как сказал был Солженицын. Тут тоже некая мини-оттепель случилась, и еще одно полегчение вышло. Убрали пресловутого Лысенко и реабилитировали вчистую генетику, эту продажную девку империализма.
Но при этом рукопись Жареса Медведева «Культ личности в биологической науке» все-таки новому миру печатать не разрешили?
Нагибин продолжал жить не очень заметно, но вполне комфортабельно. Книжки печатались, кино снималось. Однажды он написал в дневнике «Я богат». И еще такой девиз придумал. «Я отгражусь от советской власти забором из денег». И это работало. Литература, однако, была на четверку с минусом, иногда, впрочем, с плюсом. Но вот Нагибин дождался новой оттепели, конца коммунизма, дожил до свободы печати. И тут он сумел, наконец-то, нашуметь. Три хита он напечатал, не говоря о посмертном дневнике. «Тьма в конце туннеля», «Моя золотая теща» и полновесный уже роман «Дафнис и Хлоя. Эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя».
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Мы назвали ее сегодня «Другая жизнь», и посвящена она Юрию Нагибину. 3 апреля исполнилось 100 лет со дня его рождения. Продолжаем беседу. Дафнис и Хлоя – герои античного древнегреческого романа, дошедшего до нас. И даже автор его известен – Лонг. Этакая букалическая любовь пастуха и пастушки.
В русской литературе Гумилев эти имена зафиксировал. Помните, Иван Никитич, я так часто бросал испытующий взор и так много встречал испытующих взоров. Одиссеев во мгле пароходных контор, агамемнонов между трактирных мархеров.
А как же? Разрешите, прочитаю к месту последнюю строфу. «Я печален от книги, грущу от луны. Может быть, мне совсем и не нужно героя. Вот идут по аллее, так страшно нежны гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя».
Нагибинские «Дафнис и Хлоя» — полноценный уже роман, крупный формат. Никогда раньше он так объемно не писал. Читается легко и запоминается крепко. Это, в общем, документальный рассказ Нагибина, если не о первой его любви, то о первой женитьбе. Персонажам изменены имена, но реальные лица легко угадываются. Героиня названа Даша Гербет. В жизни это была Маша Мария Асмус, дочь советского, но старой выучки философа Асмуса, друга Пастернака. Он подан Нагибиным весьма негативно. Судить не берусь, но думаю, что Пастернак не стал бы всю жизнь дружить с человеком, так изображенным Нагибиным. Событийная часть романа интересна тем, что эта любовь, точнее сказать, этот брак, несмотря на скорый развод, остался, как сказали бы американцы, консюмированным в продолжение всей жизни героев. Даша, Маша, сразу возникала по первому зову бывшего мужа. Не берусь судить этот феномен, в чужие любовные дела не следует соваться. Лучше приведу такие слова, показывающие истинное отношение Нагибина к советской действительности. Краткое резюме этой самой эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя.
На периферии личной жизни творилась история, естественно, затрагивая нас. Грязная история сталинского бреда, забивание вражеских стволов русским мясом, гнусная расправа с теми, кого Сталин, перехитрив самого себя, подставил немцам, удушение искусства, литературы, науки и мысли, расправа с лучшими в народе, фашистский разгул, затянувшийся агонией великого диктатора, новая ложь и обман надежд, кукурузный бум без кукурузы, забой всего домашнего скота, включая ишаков, во имя возвращения к ленинским нормам жизни и скорейшего прихода коммунизма на пепелище. И через все это безумие, спотыкаясь, падая, теряя сознание, мы ввели нашу линию, вроде бы сами не ведая о том, не ставя себе никаких целей, но покорные тайному голосу.
Дафнис и Хлоя, что тут еще сказать? С гораздо большей претензией написана другая постсоветская вещь Нагибина «Тьма в конце туннеля». Он размышляет над главным казусом своей жизни. Дело в том, что он считал своим отцом второго мужа своей матери, Марка Левенталя, и отчество его носил. Но вот после Сталина мать открыла ему, что настоящий его отец Кирилл Александрович Нагибин, который в 20-м году был расстрелян большевиками. Такого отца требовалось скрывать, отсюда и весь маскарад. И вот, узнав правду, Нагибин испытал смешанные чувства. Освободившись от чреватого неприятностями еврейства, не облегчение он ощутил, а новую тяжесть, новый и худший дискомфорт. Он не хочет ощущать себя русским. Повесть кончается словами «Тяжело в России быть евреем, но русским еще тяжелее».
Но какую-то аргументацию этому Нагибин дал? В чем, как вы любите говорить, поинт этого переживания?
А вот возьмем резюме этого сюжета, сделанное Солженицыным в его литературной коллекции, в тексте, названном «Двоение Юрия Нагибина».
Самое удивительное то, что русский народ – фикция, его не существует. Есть население, жители, а народа нет. Не произношу слово «народ», ибо народ без демократии – чернь. Чернь довольно многочисленная, смердящая пьянь, отключенная от сети мирового сознания, готовая на любое зло. Люмпины – да, быдло – да, бомжи – да, охлос – да. И вот этот сброд приходится считать народом. Сеятели и хранители попрятались, как тараканы, в какие-то таинственные щели и по-прежнему ничего не делают. Сельское население живет вне политики, вне истории, вне дискуссии о будущем, вне надежд, не участвует в выборах, референдумах. А вот и прямой монолог. «Во что ты превратился, мой народ? Ни о чем не думающий, ничего не читающий, нашедший второго великого утешителя после водки в деревянном ящике, одуряющая пошлость, заменяющая тебе собственную любовь, собственное переживание жизни. Хуже того, ты чужд раскаяния и не ждешь раскаяния от той нежити, которая корежила, унижала, топтала тебя 70 лет. Он же вечно безвинен, мой народ, младенчик-убийца. Самая большая вина русского народа, что он всегда безвинен в собственных глазах. Мы ни в чем не раскаиваемся, нам гуманитарную помощь подавай». Да и едва ли найдется на свете другой народ, столь чуждый истинному религиозному чувству, как русский. Липовая религиозность. Вместо веры какая-то холодная, стервенелая церковность, сухая страсть к обряду, без Бога в душе. Неверующие люди, выламываясь друг перед другом, крестят детей.
Ну что ж, конспект наибинских мыслей о русском народе вполне корректный. Понятно, что Солженицыну такое отношение к русским понравиться не могло. И обсуждать эту тему, кто в данном случае прав или не прав, нам ни к чему. Мы не о русском народе говорим, а о писателе Нагибине. Писателя мы оцениваем не потому, русофоб он или русофил, а потому, как он пишет. И здесь самое, так сказать, смешное, что Нагибин Солженицыну как писатель нравится. Он явно отдает должное его мастерству. Отсюда слово «двоение» в названии солженицынского текста. То есть однозначно ему негативные оценки Солженицын давать не хочет. И очень чувствуется, что Солженицыну понравилась другая тогдашняя вещь, Нагибина, «Моя золотая теща».
А ваше отношение к этой вещи?
Должен сказать, что я этой истории не поверил. Нагибин пишет, что у него случился роман с матерью его второй жены, дочери знаменитого Лихачева, директора автомобильного завода ЗИС, который потом стал ЗИЛ в честь самого Лихачева. Очень высокономенклатурная семья, но и в ней Нагибин недолго задержался. Скандала вроде бы не было, но это потому, что и самого этого романа в действительности, я уверен, не было. Это нагибинский комплекс. Придумывать любовь мужчины к женщине старшего поколения. У него еще рассказ давний был, как он школьником крутил роман с учительницей. Тот же комплекс. И детали насквозь придуманные. Например, как эта самая золотая теща подсунула ему револьвер. Лихачева убить, что ли? Вот одна эта деталь всю конструкцию сводит на нет. И вообще, Иван Ильич, я считаю, что эти нашумевшие вроде как автобиографические повести не самое важное у позднего Нагибина. Иная тема его не отпускала, начатая вот в том рассказе 82-го года, кажется, под названием «Терпение». Это об инвалидах войны, убранных с улиц больших городов на остров Валаам, чтобы не портили зрелищем уполовиненных сел настроение победителям. А в 60-е годы начали на этот живописный остров со старинным монастырем водить пароходные экскурсии, и вся правда об острове открылась. Об этом и Солженицын писал. В рассказе «Терпение» героиня на экскурсии узнает в одном инвалиде свою старую довоенную еще любовь. Происходит тяжелая встреча. А потом на обратном пути она бросается с парохода и пытается доплыть до острова. И в результате гибнет. И что характерно, Нагибина не отпускала эта тема. Он написал еще другой рассказ под названием «Другая жизнь» о том, что на этот остров уезжает дочь вот той погибшей экскурсантки и начинает жить с ее любимым инвалидом. Мрачноватая фантазия. Но мало того, Нагибин пишет довольно объемистую повесть «Бунтажный остров», придумывая бунт инвалидов, которых решили перевести в другое место, опять сокрыть от глаз людей. Мне кажется, что эта тема возникла у Нагибина вполне органично. Это его тоска о невиданном, незнаемом отце. Ну вот решайте, кем легче было себя ощущать Нагибину, евреем или русским. Я решать не берусь.
«Другая жизнь. Столетие со дня рождения Юрия Нагибина». Беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Переходим к запискам Марины Ефимовой. Глава «Яблочные воспоминания». Окончание.
Яблоко – плод древний. Веков за 12 до Рождества Христова богиня Гея подарила Зевсу и Гере яблоню с золотыми яблоками. Подаренная яблоня росла в саду Атласа под охраной его дочерей Гесперид. Геракл, чтобы достать из их сада 3 золотых яблока, перебил кучу народов, включая царей и полубогов. Одно из этих мифических яблок стало яблоком раздора, начавшим Троянскую войну. И оно же – символом любви. В Древней Греции Афродиту изображали с яблоком в руке. В Древнем Риме каждый обед заканчивался яблоком. Не столько ради его пользы для пищеварения, сколько за его способность возбуждать плотскую страсть, которой предавались после обеда. Уже в Соломоновой «Песни песней» говорится с обморочной чувственностью: «Напоите меня вином, накормите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Но для яблока даже Ветхий Завет – новейшая история. Если верить ученым, первое известное путешествие яблока из его родных мест, из горных лесов Тяньшаня в Китай, было совершено 10 тысяч лет назад. Ботаники называют родиной яблока Казахстан, а тамошние горные леса – главным естественным яблочным питомником, первым черновиком Господа, задумавшим создать яблоко. В Алма-Ате яблони прорастают сквозь щели в асфальте. Есть замечательный документальный фильм американского режиссера Эдварда Грея с несколько двусмысленным названием «Ботаника желания». Его первая часть о яблоке. В фильме натуралист Майкл Поллан даже возбуждает в зрителях легкий мистический трепет, показывая, как в своем шествии по земному шару яблоко использовало человека – не меньше, чем человек использовал яблоко. «Яблоня, — говорит Полон, — была прикована к горным лесам нынешнего Казахстана. У нее не было цепких семян, чтобы цепляться за шкуры животных, и она должна была быть хитрой антрепренершей, чтобы отправиться в путешествие. Ее эволюционной стратегией стала сладость плода. Фундаментальная истина биологии — каждое наземное млекопитающее нуждается в сладком. В дикой природе горькое не трогали ни животные, ни люди, а сладкое равнялось понятиям «съедобное» и «сытное». Дикие лошади и медведи переносили семена яблок в своем кишечнике, а люди – в седельных мешках. Но гениальность яблока, как растения, в том, что оно не просто распространилось по миру, но вошло в человеческую культуру бессмертным ботаническим героем. Оно присутствует во всей человеческой истории, даже там, где в реальности его не было. Конец цитаты. Ботаник Полон намекает на то, что в райском саду не яблоки росли на дереве познания добра и зла, а, скорее всего, гранаты. Похоже, хитрый плод украл первородство у граната, как Иаков у Исава. Яблоневый сад я видела в России только раз, в 1952 году. И он остался в памяти райским садом. Он тоже был в горах, точнее, в предгорьях главного Кавказского хребта в районе Туапсе. Одно лето я подростком жила там с семьей маминых друзей. Перед самым отъездом мы отправились в поход за яблоками. Шли большой дачной компанией по лесной дороге, вслед за медленной телегой, все выше в холмы. Дети весело болтались в телеге, в соломе, остальные шли пешком. Женщины в сарафанах и соломенных шляпах. Мужчины в белом, все загорелые, красивые и старомодные, как персонажи только что прочитанных мной повестей Тургенева. Тургеневское настроение не ослабло, когда за поворотом дороги открылся дремучий сад. В нем росли могучие и корявые яблони, усыпанные разноцветными плодами. Я знала довольно много сортов, спасибо ненавистной ботаничке: антоновку, белый налив, плоский ранет, восковой розмарин и зеленая семеренка. Но в огромном саду выглядывало из темной листвы еще множество безвестных, продолговатых, ребристых, очень мелких, почти коричневых и неправдоподобно больших цвета зари. Дачники-горожане бросались от дерева к дереву, ахали и набирали понемногу каждого сорта, чтобы все попробовать, благо стоило все это сущие копейки. Назад эти разноцветные, разновеликие яблоки, живописно уложенные в корзины, увезла телега вместе с чавкающими детьми. Яблоневых садов в России я больше не видела и с завистью читала бунинские антоновские яблоки. Помню раннее, свежее, тихое утро. Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за другим, но уж таково заведение. Никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет: «Вали, ешь досыта, делать нечего, на сливание все мед пьют». Конец цитаты. Америка тоже оказалась яблочной страной. Но тут не сады, а в соответствии с американскими масштабами гигантские плантации. Скучные ряды одинаковых яблонь, рассаженных в промышленном масштабе и в геометрическом порядке, и красивых только весной, во время цветения. Но все же мое первое знакомство с американским яблоком в Мичигане через месяц после приезда тоже было волнующим. Городок Энн-Арбор, где мы поселились, расположен в долине в окружении холмов. Осенью, в год нашего приезда, там настолько не было ветра, что листья с деревьев, посаженных вдоль улиц, тихо опадали вертикально вниз и неделями лежали пестрыми кучами под каждым деревом. В середине ноября, в день моего рождения, в Ленинграде обычно выпадал первый снег. И я всю жизнь подбегала к окну чернильно-лиловым утром полюбоваться на белых мух. А тут, в наш первый американский ноябрь, в солнечный день, такой теплый, что все были просто в свитерах, мы отправились большой компанией на ферму, где делают яблочный сидр. Огромный красный амбар, как на открытках «Home Sweet Home», внутри уставлен бумажными кошелками с местными яблоками. Яблочный дух так силен, что уже перестает быть запахом и становится литературным персонажем. У старинного жома работают румяные и приветливые герои Карстен Маккаллерс. После первой же моей фразы спрашивают: «Вы откуда, мэм?» «Откуда? Из России? Боже правый, это в Сибири?» Снаружи из окошка дощатой времянки подают на бумажных тарелках обжигающие горячие, масляные, присыпанные тающей сахарной пудрой пончики донатс. Наша компания свежих иммигрантов рассаживается за деревянным столом с намертво прибитыми к нему скамейками. Мы смотрим друг на друга, на странно красный дубовый лес, на неуместно живописный амбар, качаем ошеломленно головами и чокаемся бумажными стаканчиками с сидром. Мы еще не знаем, что должны бы поднять тост за человека по имени Джонни the Apple Seed. Дело в том, что до Америки яблоко докатилось совсем недавно, в начале 17 века с европейскими поселенцами. А века через полтора оно нашло тут и партнера. Легендарный полубезумный бродяга по прозвищу Джонни Яблочное Семечко брел по стране и всюду сажал яблони. Историки, в конце концов, восстановили реальную фигуру, скрывавшуюся за легендой. Это был Джон Чапман, владелец садоводства в Пенсильвании. Главным его бизнесом было разведение яблоневых садов на еще не занятых землях фронтира. Чапман угадывал с поразительной точностью, куда двинется следующая волна поселенцев. Заранее выбирал участок и сажал там семена яблок. А когда года через три появлялись поселенцы, он продавал им саженцы. Но не стоит думать, что Чапман накормил Америку яблоками. История американского яблока не так проста. «Я не мог понять, — говорит Майк Полон, — почему Чапман выращивал яблоки из семян. У яблок гены определенного сорта не передаются семенами. Каждое яблочное семечко содержит в себе гены многих сортов. И из семян вырастают яблони с плодами, абсолютно не похожими на родительские. Поэтому хорошие сорта издавна сохраняли с помощью прививок. Причем как издавна? Первым применил этот способ китайский селекционер и дипломат Фэн Ли 4000 лет назад. Но Джон Чапман был последователем скандинавского теолога Сведенборга и, скорее всего, не хотел регулировать природу, считая это кощунством. Благодаря Чапману в Америке сохранился богатый яблочный генофонд и выросли сотни разных сортов яблок. Конец цитаты. Сортов-то выросли сотни, но большинство из них были невкусными. В 17-18 веках в Америке яблоки не ели. Из них делали сидр, чаще всего сухой, то есть алкогольный. Первые поселенцы боялись пить местную воду и пили сидр. Но с середины 19 века сидр начал крепчать. Он превратился в яблочное бренди – Applejack. Пьянство стало проблемой. Яблоко спаивало Америку. Энтузиасты сухого закона грозились вырубать сады. Спасла яблоко, по словам ботаника Полана, опять сладость. В фермерских садах, говорит он, попадались, конечно, и сладкие сорта. Их-то и стали культивировать фермеры. Почти все классические американские сорта – Макинтош, Болдуин, Красный Вкусный, Вайнсап – вышли из так называемых сидровых садов. До 1900 года слово «яблоко» в Америке идентифицировалось со словом «выпивка». И только в начале 20 века оно вернулось к своему древнему значению. Хочется сказать «закуски». Между прочим, сидр тоже привезли в Америку европейцы, а заодно привезли и легенды. Например, что сидр изобрел в 8 веке король франков Карл Великий, сев ненароком на мешок с перезревшими яблоками. Думаю, это придумали французы. До них сидр добрался, кажется, только в веке в 14-м. Но зато надолго стал самым популярным напитком и постепенно превратился, как и в Америке, в бренди, в знаменитый кальвадос.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» записки Марины Ефимовой. Глава «Яблочные воспоминания».
История яблочного сидра восходит, по крайней мере, к временам античности. Этот напиток упоминается у Плиния Старшего, а значит, в первом веке нашей эры. Баски тоже претендуют на то, чтобы их земля считалась родиной сидра. Там он был известен еще в средние века. А вот в России сидра не было. Чего только у нас не пили, только не сидр. И это странно в такой яблочной стране. Земли древних славян иногда называли яблочным царством. При Ярославе Мудром около Киево-Печерского монастыря был разбит яблоневый сад. При Петре I яблони росли в Петербургском летнем саду, правда, почему-то шведских сортов. В начале 17 века в Хвалынских холмах на берегу Волги были у старообрядцев такие яблоневые сады, что из них ежегодно отправлялись по всей стране по 60 тысяч тонн яблок. А вот описаны эти яблоки только в начале 20 века художником Петровым Воткиным в книге «Пространство Евклида». К яблочному спасу и поспевает главный наш товар – яблоки. И это не какая-нибудь Антоновка Тамбовская, ту хоть кирпичом колоти хуже не будет. Наш фрукт нежный, анис, например, бархатный, за ним уход и уход. В сады к поспеву яблочному слетаются съемщики, рыщут садами. Что коршун метнет такой глазом на яблоньку, и сразу 60 пудов. А яблонька, словно мать, обвесилась урожаем, сучки на ней трещат от умиления. Коршуну хоть бы что, он уже дальше пуды прикидывает, сбивает цены. Наметка у этих просолов, что на весах. Съемщик, обижавший сад, на 50 пудов не ошибется при тысячном урожае. Появляются вазы и горы лубочных коробов. Сколько же лесов ободрали на эти короба? В садах песни молодежи, снимающие яблоки, складывающие их в кучи и в горы. Столичные сорта снимаются прямо с дерева, перекладываются соломой, а некоторые папиросной бумагой. В это время все запахи стираются одним – Идите в горы, поезжайте на остров, всюду не покидает вас аромат сотен тысяч пудов, перевозимых, переносимых, укрывших обе базарные площади яблок. Люди не из садовых мест не знают этого запаха, потому что яблоко, хоть на час попавшее в подвал или в погреб, теряет этот девственный запах, равно и вкус. Конец цитаты. Действительно, есть что-то волшебное, пьянящее и целебное в только что сорванном яблоке. Это ощущение описал американский наблюдатель, натуралист и философ Генри Тора в эссе «Дикие яблоки». Запах спелых яблок нельзя ни купить, ни продать, ни вульгаризировать. Но всю его амброзиеву полноту не может ощутить смертный, только боги, которым, по скандинавскому поверью, яблоки даруют вечную жизнь. Я видел, как с телеги, полный яблок, яблочный дух поднимался вверх, в небеса, и только их плоть ехала дальше по земле на рынок. Я пробовал приносить яблоки из заброшенных садов домой, но в доме они становятся несъедобными. Они так долго висят под солнцем, дождем, под первыми заморозками, что впитывают вкус погоды. Ими можно наслаждаться лишь на природе. На некоторых яблоках должен бы быть ярлык «Есть только на ветру». Конец цитаты. Когда Генри Тора писал это эссе в середине XIX века, возрождение яблок в Америке еще не началось. Но уже к началу XX века, благодаря эффективности фермеров, в бакалейных лавках появляются десертные сорта «Кортланд», «Вайнсап», «Салли Грей», «Арканзасская черная», «Римская», «Ашмид Кернал», британский «Кокс Оранж Пипин» и любимый сорт Генри Тора «Голубой Пермейн». Америка снова захрустела яблоками. Но судьба готовила американскому яблоку новое ужасное испытание – супермаркет. Ко времени нашего приезда в Америку, к концу 1970-х годов, в городских американских супермаркетах продавалось три сорта яблок. Одно красное, одно желтое и одно зеленое – Гренни Смит. На вид красное и желтое яблоки были похожи на елочные игрушки – безупречной формы, ярких цветов, твердые, без намека на запах, а на вкус пресно-сладкие. Назывались они Red Delicious и Golden Delicious, то есть красное вкусное и золотое вкусное. Вот когда я вспомнила слова ворчливого старика у памятника селекционеру Мичурину. Ни одного нормального яблочка не оставил. Несколько лет спустя, когда я уже работала на радио «Свобода», мне раскрыл загадку тогдашнего однообразия сортов директор яблочного садоводства Дэвид Белфорд. «Вам не повезло», — сказал он, — «вы попали в Америку в самый расцвет индустрии монокультур. Начиная с 1930-х годов, старинные фруктовые лавки становились постепенно частью гигантских супермаркетов». Супермаркеты ограничивали их только теми сортами яблок, которые хорошо хранятся, хорошо переносят перевозки и хорошо выглядят. Фермерам было выгоднее продавать яблоки супермаркетам, чем торговать самим. И они стали выращивать только эти востребованные сорта. К 1960 году у покупателей практически не осталось выбора. Я сам вырос на яблоке сорта «Красное вкусное». Оно было невкусным. В моей школе дети любили меняться завтраками. Ценились домашние пироги, ростбиф, вафли. Яблоки абсолютно не котировались на школьном рынке. И в детстве я их не любил. Ел из-под палки. До тех пор, пока однажды, уже в колледже, сосед по комнате не привез из дома мешок местных деревенских яблок. Только тогда я понял, чего был лишен. Конец цитаты. В Нью-Джерси, куда мы переехали жить, и в Нью-Йорке, где я начала работать, я много лет жила без яблок. По моим меркам, красное вкусное и желтое вкусное были не просто невкусными, но несъедобными. Нечто фруктовое с приблизительным вкусом яблока. В годы этой вынужденной безяблочной диеты я случайно набрела на яблоко инкогнито, которое мне не забыть. Зимним морозным днем мы с друзьями приехали к одному из тех особняков на берегу Гудзона, которые превращены в музеи. Музей оказался закрыт, работал только маленький магазинчик с сувенирами. Мы попросили разрешения пройтись по саду до обрыва над Гудзоном. В заснеженном саду, совершенно безлюдном, была расчищена дорожка, и по обе стороны от нее росли странные невысокие деревья. Их стволы были прямыми и светло-серыми, как слоновьи ноги. А кроны, тоже серые и уже безлистые, нависали круглым зонтом. И на этих серых, стриженных ветках висели огромные розовые яблоки. Я подумала, этого не может быть. Ближе к Гудзону лежало в снегу несколько паданцев, размером с грейпфрут. Воровато оглядываясь, мы прошли по мокрому насту и подняли по яблоку. Унести их с собой было невозможно, они не влезали в карманы. И мы с опаской надкусили. Вкус был кисло-сладкий, чуть винный, пьянящий, в прямом и переносном смысле. Но его амброзия, его полноту, по выражению Тора, не может описать смертный. Не исключено, что на этих яблоках должен был быть ярлык «Есть только на морозе». Музейные дамы, работавшие в магазинчике, понятия не имели, что это за сорт. Я искала по справочникам. Это мог быть Stayman Winesap, выведенный садоводом Джозефом Стейманом в Канзасе в 1866 году. Новый яблочный ренессанс в Америке начался в последние десятилетия, когда американцы взбунтовались и стали покупать яблоки не в магазинах, а на рынках, ездить за ними на фермы. Я почувствовала эту перемену в 2000 году, когда осенью на Бродвее перед гигантским зданием, где помещался наш офис, открылся вдруг маленький яблочный рынок. Разнообразие сортов на его лотках напоминало мне кавказский горный сад под Туапсе. Правда, на Бродвее яблоки были довольно дорогие, и я купила только два. Оба огромные, из чисто эстетического предпочтения. Одно называлось «Северный шпион». На следующий год случился теракт 9-11, наше здание обнесли надолбами и рынок закрыли. Но заволновавшиеся супермаркеты уже прекратили свою политику монокультур. И в начале 2000-х в них появилось по 6-7 разных сортов яблок, включая Фуджи, Гала, Пинк Леди и новый недавно выведенный Хани Крисп, медовый хрустящий. В качестве корреспондента мне тогда удалось поговорить с автором этого сорта, профессором Белфордом. «Наше будущее, — сказал он, — генная инженерия. Вот представьте, что мы захотим усовершенствовать вашу знаменитую Антоновку. Старинными методами гибридизации мы изменим недопустимо много параметров в этом классическом сорте. А генная инженерия позволит ввести в Антоновку лишь один ген, который изменит лишь один параметр — сопротивляемость болезням». Конец цитаты. Я восхищаюсь перспективами генной инженерии, но покупаю все-таки местные безымянные яблоки, которые продают недалеко от нашего дома прямо из огромных корзин по 90 центов за фунт, то есть втрое дешевле, чем магазинные модные сорта. Один гурман-фермер спросил меня однажды, как Воланд, «Яблоки какой страны вы предпочитаете в это время года?» И объяснил, что весной лучше есть яблоки из Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Чили, а осенью из Америки, Канады, Европы и Китая. А потом сказал, а лучше всего покупайте местные яблоки, и вас ждут чудесные сюрпризы. «Яблоко прославляли иудеи, греки и римляне», – писал Генри Тора. «Их охраняли стоглавые драконы, из-за них соперничали богини. И куда бы ни мигрировал человек, с ним всегда были его четвероногие, его насекомые, его меч и его яблоневый сад». Эпилог. 15 лет назад мы купили дом в пенсильванской глуши с участком, кусочком склона холма. Там ничего не росло, кроме старой яблони на границе с соседями. Яблоня давала мелкие, скрюченные, изъеденные червями яблочки. Года 3 я на нее беспомощно смотрела. Опытные люди советовали ежегодные весенние опрыскивания пестицидами, на что у меня не было ни денег, ни желания. Наконец, я нашла в интернете список средств, которыми надлежит возрождать старые яблони. Ничего из этого списка я выполнить не могла, кроме одного. Сгрести осенью из-под яблони опавшие листья и сжечь их. Мне вызвались помочь младшая дочь и старый друг, и мы нагребли 7 огромных мешков палой листвы. Весной я заметила на яблоне много завязей. Я бегала смотреть на них чуть не каждый день. Они все росли и росли и росли, и к середине августа, к яблочному спасу, яблоня была усыпана большими зелено-красными яблоками чудного кисло-сладкого вкуса. Я не могла поверить глазам. Казалось, яблоня начала плодоносить из чистой благодарности. Мы с соседями собирали яблоки ведрами, остальное подъедали олени. Но всякая благодарность имеет предел. Изобилие длилось 4 года. Потом плоды на яблоне стали редеть и мельчать. Однажды в разрезанном яблоке я обнаружила несколько проросших семечек. Я их посадила. Из семечек выросли 2 яблоньки. Сейчас им 3 года, они еще не цвели. Страшно интересно узнать, какие на них вырастут яблоки. Но если мне придется уехать из этого дома до того, как они начнут плодоносить, я оставлю на них бирки с надписью «Для новых хозяев». Пожалуйста, не срубайте эти яблони. Они выращены из семечек. И подпись «Johnny the Apple Seed».
Яблочные воспоминания. Записки Марины Ефимовой. Премьера мемуаров каждый месяц в нашей программе. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».